Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно», который посвящен актуальным и востребованным технологиям в финансовой сфере. Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, информационная безопасность. Все это и многое другое мы обсудим с экспертами в ближайших выпусках. Как меняется рынок финансовых услуг? Что влияет на наш с вами потребительский опыт? Какие технологии отвечают за наше спокойствие и безопасность? В общем, говорим обо всем, что можно назвать финтехом в самом широком смысле этого слова. Подписывайтесь, нас ждет много интересного. В Москву. Цитирую в технологическом подкасте классику русской литературы как настоящий гуманитарий. Потому что речь у нас, в общем-то, сегодня пойдет о возможностях образовательных, карьерных и прочих возможностях для молодых людей, которые живут не в Москве, а в регионах. Очень мне интересно понять, неужели до сих пор сегодня, когда у нас повсеместная удаленка, когда все только и говорят о том, что границ больше нет, и не обязательно находиться в каком-то месте, чтобы получать знания или делать свою работу, неужели все равно людям для того, чтобы строить карьеру, нужно релоцироваться в эту самую Москву? Ведь не все этого хотят, не все это могут, и мы не можем учесть все нюансы и потребности каждого человека, но мы можем понять, что большие компании все-таки сегодня у нас российские и зарубежные, работающие в России, базируются в основном в Москве, что интересные проекты, классные штуки происходят в Москве. И если я молодой специалист в IT или около IT-профессии, неужели мне действительно нужно стремиться переезжать? Прям вот единственный мой шанс как-то свои амбиции удовлетворить — это переезд. Мне хочется обсудить эту тему с экспертами, которые в этом что-то понимают. Меня зовут Марина Ефиндиева, я технологический обозреватель и ведущая подкаста «Деньги любят техно». Сегодня я беседую с Вадимом Храпуном, руководителем практики реструктуризации и финансового оздоровления бизнеса PricewaterhouseCoopers в России, и Максимом Кондратенко, членом правления банка ВТБ и кандидатом экономических наук. Так вот, говорим о, может быть, не самых явных, но перспективных направлениях работы в финансовой отрасли и около нее для начинающих специалистов, я бы так сказала, с математическим складом ума, с технологическим бэкграундом. Давайте поговорим для начала о том, как сейчас сегодня действуют работодатели. Неужели они, как и раньше, пылесосят самых талантливых в регионах, перевозят их в Москву и там берут на работу в московские офисы, ну или отдают им в региональные офисы некие задачи, которые не очень, может быть, интересны здесь, не самые главные. Может быть, что-то изменилось, может быть, какие-то сегодня наметились другие тенденции. Вадим, я хочу начать с вас, потому что я думаю, что Максим поделится с нами непосредственно опытом ВТБ, а у вас должен быть такой широкий взгляд по рынку в целом. Расскажите, какие вот нынче тренды в подборе людей в команды? В Москву или не в Москву?
Да, Марина, спасибо большое. Ну, вы знаете, в принципе, действительно такой тренд существовал раньше. И когда действительно все вот ехали физически в Москву, сидели физически в офисах, и вот это только тот единственный шанс, который позволял каким-то образом продвигаться и по карьерной лестнице, получать, может быть, более интересные проекты, расти быстрее профессионально и так далее. На самом деле, тренд последних лет, особенно, кстати, он ускорился с приходом вот пандемии, очень сильно поменялся. И мы на нашем бизнесе в PricewaterhouseCoopers это очень сильно видим. Прежде всего, что мы начали делать, это, конечно, изначально это открывать офисы региональные. То есть не обязательно Москва и все должны переехать. Есть у нас больше 10 офисов по Российской Федерации, достаточно крупных, где-то они крупнее, где-то меньше, и там работают достаточно полноценные команды. Это также нам дает возможность, по сути, комбинировать, когда какие-то сложные проекты есть региональные, московские, комбинировать команды, находящиеся в том или ином городе. И это как бы исторический тренд был первый шаг на пути того, чтобы все-таки комбинировать команды региональные. Но сейчас, когда началась вот эта удаленка, которую вы вначале говорили, она еще больше ускорила процесс виртуального объединения команд, наверное. И вы знаете, я сейчас практически смотрю почти на каждом проекте у нас есть сотрудники, которые физически не базируются в Москве. А причем самое интересное, что в зависимости от профиля сотрудника или его опыта и знаний, математический склад, вспоминали какие-то еще вещи, мы формируем вот эту виртуальную команду достаточно эффективно, и это позволяет проекты делать достаточно быстро, качественно, но при этом, на самом деле, сами региональные коллеги, они получают тут полный доступ к тем интересным проектам, тем интересным задачам и общению с клиентами, которые они не получили бы, может быть, раньше, когда действительно привычка была, давайте всех привезем в Москву и пусть здесь сидят и работают в офисе. Вот, наверное, кратко так, попозже еще подробнее поговорим, но если вот первый срез, наверное, я бы так прокомментировал.
Максим, сейчас финансовая отрасль вообще и банки в частности, они являются одними из наиболее активных работодателей для людей, которые закончили технические вузы, потому что банкам нужны айтишники. Расскажите, пожалуйста, что сейчас изменилось в вашей работе с региональными специалистами, молодыми выпускниками или людьми, которые учатся? Что вы делаете, как вы с ними работаете? Привлекаете ли вы их в свой офис, или в свои команды удаленно? Как вы сейчас с ними работаете?
Да, Марина, добрый день, спасибо. Я здесь, во-первых, поддержу Вадима, естественно, в той части, в которой он говорил про тренды на рынке, о том, что есть, с одной стороны, определенные тренды на регионализацию, и второе – на виртуализацию и объединение, вернее, вот в этом виртуальном пространстве различных команд. Что касается нашей организации, группы ВТБ, и, в частности, той функции, которую я представляю, функции риск-менеджмента, то мы еще до пандемии, что важно, потому что это был некоторый такой шаг, относительно смелый, и, может быть, тут вопрос не в смелости даже, а в неком поведении и мотивации людей, на которых мы рассчитывали. Так вот, мы сделали шаг навстречу в регионы, как вы изначально в своем вопросе обозначили, пылесосят ли работодатели рынок. Да, они, конечно же, пылесосят, но мы в 2019 году, когда запускали программу школы управления рисками, мы изначально рассчитывали на выпускников региональных, сильных, очень самых сильных выпускников сильных региональных вузов. С прицелом на то, что они остаются работать в том регионе, в котором они живут, в настоящий момент учатся. И ключевой здесь, наверное, элемент – это то, что тот тренд, который в организациях был достаточно давно, на ввод в регионы бэк-офисной функции, то есть достаточно простых операций, которые не обязательно делать в городе, где находится штаб-квартира, как правило, это Москва, то у нас идеология была иная. Мы, риск-менеджер, что такое риск-менеджер? Это финансовый инженер. У нас достаточно наука, техно и расчетно-емкая специализация. Соответственно, нам действительно нужны ребята, которые... мы дальше поговорим о компетенциях, поэтому сейчас не буду здесь углубляться. Но нам действительно нужны сильные ребята, правильно вы сказали, с математическим, системным складом ума. И мы им хотели предложить, и, собственно говоря, уже на протяжении 2 лет предлагаем не просто присоединиться к команде ВТБ, присоединиться к команде риск-менеджмента, но и заняться наиболее интересными, самыми, может быть, интересными задачами, которые есть в нашем портфеле, которые являются задачами такого прорывного развития. То, что раньше было свойственно только сотрудникам головных организаций. Вот этой привилегией обладали те, кто попадал в такие так называемые штабные функции и разрабатывал какие-то стратегические проекты. Вот сейчас наши выпускники, они занимаются наиболее интересными задачами, которые у нас есть наряду с теми нашими сотрудниками, и вместе с ними, и зачастую под руководством этих сотрудников, которые находятся в головной организации в Москве. Иными словами, у нас головная организация сейчас стала распределена. То есть у нас есть функция штабная в Москве, у нас есть функция штабная в Самаре, у нас есть функция штабная в Питере. И как дальше показала практика вот, организации дистанционной работы, в общем-то, все равно, где находится сотрудник. Главное, чтобы он был максимально мотивирован. Как я всегда говорю, что превращает просто вот компетенцию сотрудника в человеческий капитал. Это мотивация. Вот это вот тот самый пятый элемент, который превращает просто некий набор компетенций просто человека, который выполняет свою функцию, в человеческий капитал. Это мотивированный сотрудник. Вот, собственно, с такими людьми мы пытаемся находить таких людей и с такими людьми работать. Предлагаем максимально интересные задачи.
Ну, вот вы сказали, что вам как работодателю все равно, где находится человек сегодня. А все ли равно этим людям? Потому что есть такое ощущение, что карьеру-то проще делать все-таки, находясь там, в центре всего, то есть непосредственно в головном офисе. Если человек достаточно амбициозен, у него есть мотивация развиваться и расти, то какие варианты роста у него есть, например, даже если он там работает над интересным проектом в регионе, куда он может вырасти, не находясь там, в самом топовом, большом и классном офисе? Кому проще делать карьеру? Тем, кто здесь, или тем, кто там?
Вы знаете, особенно в условиях пандемии, мне кажется, стало очевидно, что это действительно все равно. Вопрос в том, какие задачи ты решаешь, даже не столько какие, а как ты их решаешь. И поскольку мы все овладели искусством дистанционной работы и сутки мы раздвинули, эти 24 часа стали вмещать в себя больший объем задач, поэтому с точки зрения вот, карьерных перспектив их углубления, расширения, набора проектов в свой портфель. Вот здесь действительно, по крайней мере, в рамках риск-менеджмента, но я просто знаю и то, что делают мои коллеги, никакой такой сложности дистанционная работа не представляет.
Ну, и раз уж вы упомянули эту школу управления рисками, давайте поговорим о ней, поскольку у нас-то, в общем, технологический подкаст, а тут мы немножко отклоняемся, получается, от технологической отрасли и говорим об управлении рисками. Что это такое, для кого она создана, и главное, какие мы задачи можем решить, окончив эту самую школу управления рисками. Вот я, например, студент, на третьем курсе учусь или на четвертом, живу, допустим, в Екатеринбурге. Что вы можете мне предложить?
Ну, если вы успешный студент, который настолько же успешно прошел горнило нашей школы управления рисками, просто я немножко статистики. У нас, как правило, набор составляет 200 человек, вернее, желающих пройти обучение, а до финала добирается 10-15 человек. То есть те, которые успешно заканчивают, сдают соответствующие экзамены и получают предложение о работе. Так вот, этому человеку, неважно, из Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, мы предложим работу, которая на самом деле, я с вами позволю себе немножко не согласиться, мы не отходим от технологической проблематики, мы, наоборот, в нее очень глубоко входим. Входим содержательно и предметно. Мы, как я уже сказал, финансовые инженеры. Это, собственно, функция немножко, может быть, подзабытая, как рисковиков называли раньше, но, вообще-то говоря, это именно финансовая инженерия. А с учетом того нового технологического уклада, свидетелями которыми и живыми участниками непосредственно мы являемся с вами, то, безусловно, вот эти вот технологические навыки, они крайне важны, и, прежде всего, для риск-менеджера. Так вот, функционал риск-менеджмента в условиях ВТБ, он достаточно широк. Это и задачи, связанные с валидацией моделей, и задачи, связанные с интегрированным управлением рисками, разными сегментами и портфелями. Это и андеррайтинг кредитных заявок по корпоративному бизнесу, по розничному бизнесу, это и залоги. И вот любое из этих направлений, которая заинтересует выпускника школы управления рисками, мы и готовы предложить, и на самом деле предлагаем. У нас в рамках тех волн, которые сейчас прошли, предусматриваются определенные специализации, и вот из тех названных направлений мои коллеги набирают талантливых студентов. Вот. Но есть здесь определенная база. У нас 2 месяца – это базовая подготовка на основе стандартов ФРМ и CFA. Это крупнейшие, наиболее известные, распространенные профессиональные программы для финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Вот 2 месяца основные компетенции по этим программам и месяц специализации как раз вот по одному из направлений, которые я говорил. И дальше люди могут заниматься совершенно потрясающими вещами, новыми не только для них, но и, в принципе, для индустрии. Вот, например, мы сейчас работаем над программой, которая имеет кодовое название «Динамический баланс». Это, ну, скажем так, мультисценарный анализ в режиме реального времени различных состояний банка в зависимости от входящих факторов. Поменялся у нас резко курс или процентные ставки на рынке, или есть такой очень серьезный прогноз касательно всплеска цен, долгосрочный тренд на рост разных активов. И на самом деле будущее, образ будущей организации, он достаточно оперативно в этом смысле меняется. И очень важно риск-менеджеру посмотреть на то, как этот пазл складывается в этой новой самой обстановке. И этот комплексный взгляд можно бросить, имея соответствующий инструментарий, такой очень сложный и комплексный и с точки зрения прикладных систем, и с точки зрения логики математической, которая там лежит. И вот этим всем наши студенты сейчас активно занимаются в рамках соответствующей программы в банке, как один из примеров.
Вадим.
Да, я хотел бы, да, поддержать Максима абсолютно, вот, по правильной теме, и даже я бы сказал, она немножко шире бы, наверное, да. Мы специально проводили исследования внутри PwC относительно, кто есть рисковик будущего, вот как он выглядит, какие основные функции, навыки, знания у него должны быть, вот, и с фокусом именно на финансовый сектор, на банки. Вы знаете, и выводы очень интересные. По сути, вот, сама функция управления рисками рисковика, она очень сильно трансформируется в будущем. И те вот специфические конкретные риски, которых раньше исторически много времени посвящали рисковики, процентный риск, кредитный риск, операционный, там, ну, целый набор рисков есть, они скорее уже более рутинными становятся, и по сути рисковик становится таким, знаете, настоящим бизнес-партнером, если угодно. Да? То есть по сути вместе с ним создается стратегия будущего, то, как в будущем будет выглядеть бизнес и куда ему идти, как развиваться, какие продукты выпускать на рынок. По сути, одну из ключевых ролей начинают играть именно рисковики, потому что они в том числе определяют стратегию развития бизнеса в будущем. Это очень интересный тренд, который, конечно, исторически не было, потому что его считали там свои виды рисков и вот, собственно, этим занимались. Сейчас реально очень сильно меняется, и вот Западная Европа уже сильно продвинулась, и вот они прям действительно смотрят, как, по сути, рисковик становится реальным бизнес-партнером, что, в принципе, реально такое изменение на рынке. А касательно предыдущего, о чем говорил Максим, здесь я хотел тоже поддержать относительно, можно ли продвинуться, находясь там не в Москве, да, вот предыдущий тезис, который мы говорили. Вы знаете, полностью согласен, абсолютно можно. Я вам скажу более того, знаете, у нас тоже исторически есть центр общего обслуживания в разных городах, где люди действительно исторически создавали эти центры для того, чтобы выполнять какие-то рутинные операции, которые никому не интересны, давайте мы это за аутсорсим и пускай это там делают. Но на самом деле, как выясняется, у достаточно большого количества наших коллег их пытливый ум не дает им покоя, и выполняя рутинные операции, они действительно становятся более мотивированными и начинают какие-то идеи предлагать по усовершенствованию, как это делать. И органически, что сейчас вот я вижу у нас происходит, что эти сотрудники уже становятся реально полноценными членами команды, которым дают другие задачи для решения. То есть, по сути, их вот их мотивация, их интерес продвинуться и делать что-то более интересное, он их подталкивает на дальнейшее развитие. Что и породило в результате, по сути, и вот то самое некое не разделение, но выделение из рутинных операций, которые нужно делать по-прежнему, в тех ребят и девушек, которые реально хотят решать сложные задачи. И вот их именно такой, смотрите, действительно такой интерес, такой задор, он реально очень положительный. Плюс, знаете, я вам скажу больше, это может звучать немножко противоречиво, но не все хотят ехать в Москву. Вот не все. Но при этом все хотят развиваться, получать как профессиональное развитие, так и личностное. И вот, знаете, с некоторыми людьми, которыми я разговаривал у нас в регионах, они вот эту историю воспринимают даже на ура, потому что они исторически, как, мол, у них работало сознание. Если я не поеду в Москву, значит, я никогда не продвинусь, а я не хочу жить в родном городе, у меня там родственники, родители, ну, у кого, друзья, у кого что. А тут выясняется, что можно это хорошие проекты делать, и не надо уезжать. И это спровоцировало еще больше интерес таких вот ребят, которые находятся в регионах, понимают, что могут развиваться, и при этом не обязательно ехать.
А вы знаете, для меня вот было совершенно неочевидно, что мы сегодня будем столько времени говорить про риск-менеджмент, но если уж мы затронули эту тему, давайте сделаем так, чтобы она была понятна не только вам, но и нам. А кто такой сегодняшний риск-менеджер с точки зрения вот бэкграунда, образования? То есть это выпускник или студент какого вуза, какого курса? Что он должен знать и уметь вообще?
Ну, вы знаете, исторически риск-менеджер это был... Опять же, несколько было стадий, наверное, в развитии риск-менеджмента, да, и проходили, соответственно, банки вместе с требованиями и компетенциями тоже в очень разные этапы. То есть первое – это, наверное, такой кредитный риск-менеджер, который осуществлял риск-андеррайтинг, контроль того, насколько правильных заемщиков банк кредитует. И там, на заре риск-менеджмента это осуществлялось практически в таком позаявочном режиме, транзакционном. Вот. И, соответственно, ключевая компетенция была это финансовый анализ. Ну и, соответственно, это выпускники финансовой академии, экономических вузов, где была сильная дисциплина по корпоративным финансам, финансовому анализу. А дальше пришла эпоха розничного кредитования, и вместе с розничным кредитованием пришел такой портфельный подход, который, естественно, в рознице на больших объемах не анализируют отдельно заявку, выставляют портфельные метрики и работают с агрегированными показателями, как то уровень одобрения, качество портфеля, определенно уровень отсечения и так далее. А здесь, с точки зрения бэкграунда, это те же самые финансисты, которые должны были, наверное, чуть больше идти в сторону статистики и математики. И спрос на статистиков, на прикладных математиков здесь вырос. Параллельно, это я рассказываю, наверное, российские реалии. Параллельно на Западе никуда, то есть всегда в качестве такой академической базы для риск-менеджмента благодатной были рыночные риски, и там это царство квантов, математик, безусловно. А почему говорю на Западе? Потому что, сам по себе большие позиции – это всегда была прерогатива больших, крупных международных банков, потому что, собственно говоря, развитые рынки капитала и долга, они, безусловно, в основных финансовых центрах всегда были сосредоточены. Но, тем не менее, ребята-специалисты по рыночным рискам очень хорошие, они в российских банках всегда были. Опять же, бэкграунд – это и экономические факультеты, и математики, и статистики. Дальше сейчас, вот если спросить, какой бэкграунд наиболее ценен, вот сейчас, вы знаете, мультидисциплинарность очень важна, и важны люди, которые независимо от того бэкграунда, с которым они приходят, это может быть также финансово-экономический, это может быть специалист по статистике, это может быть специалист в области информационных технологий, это может быть математик, физик. У нас есть много примеров, отличных примеров, когда ребята из естественных наук приходят, и вот это вот системное мышление и, в общем, некая базовая техническая подготовка очень быстро позволяет хорошо стартовать. Но главное качество успешного рисковика – это способность все-таки увидеть там, проблему или ситуацию в комплексе, то есть увидеть эти взаимосвязи, и уметь вместе с тем нырнуть достаточно глубоко для того, чтобы поковыряться в тех элементах, которые лежат вот это, в основе этой сложности ситуации. Вот, поэтому сейчас в вузах стали открываться кафедры риск-менеджмента. Если там 10 лет назад, ну, даже, наверное, не было таких кафедр, так в течение последних 10 лет они стали так сказать, в пилотном и уже, так сказать, более уверенном режиме появляться. Вот. Но совсем не обязательно закончить исключительно кафедру риск-менеджмента в каком-нибудь финансовом вузе для того, чтобы прийти в риск-менеджмент. Как я уже сказал, вот все эти компетенции, которые я называл, они все очень ценны. Вот. И с ростом информационной доступности, вообще развитием информационных источников, навыки структурирования информации, владения инструментарием, который позволяет делать работу с данными, безусловно, становится обязательным инструментом, обязательной частью компетенции современного риск-менеджера. То есть независимо от того, откуда он к вам пришел, как экономист или как математик.
Здесь я, наверное, соглашусь полностью с Максимом и, может быть, добавил бы, что еще Суворов говорил, что математика – это гимнастика ума. И вот, кажется, тот самый, наверное, вот системное мышление, пытливый ум такой острый, он и позволяет и неординарно подходить к решению задач. Поэтому, на самом деле, даже вот по нашей отрасли я смотрю, даже если у людей нет очень глубокого экономического образования, но хорошо работают мозги, извините, потому что есть бэкграунд именно математический, очень быстро ребята схватывают действительно на лету, и их способность анализировать достаточно сложные задачи, многофакторы и многосвязанные, она действительно выше. Поэтому, конечно, математика, она не является чем-то абсолютно, что называется, обязательным, но она очень сильно помогает действительно к вопросу о развитии, с тем, чтобы влиться, будь то в функцию риск-менеджмента или какие-то другие вещи.
Как все эти знания объединить? Какие есть варианты развития себя именно в этом направлении, если мы говорим о риск-менеджменте?
Этот вопрос, конечно, наверное, какой-то, знаете, палочки-выручалочки нет, он готового решения, наверное, да, вот только так и как. Это, наверное, вопрос, наверное, такой более широкий. Вот я уже сказал, вот я лично по нашему опыту вижу, что действительно вот есть хорошее фундаментальное образование технико-математическое, это очень сильно помогает. А дальше люди начинают уже специализироваться в каких-то дополнительных направлениях. И вот, как, например, школа управления рисками, которую Максим раньше упоминал, как раз хороший пример, когда на благодатную почву, очень хороший фундамент математически и технически ложатся уже специфические навыки, связанные с видами рисков, то специалист действительно получается очень, очень целостный и очень системный, и при этом способный решать достаточно сложные задачи. Поэтому для этого существуют такого рода школы, которые позволяют как бы подтюнить, что называется, да, вот эту основную базу и дать специфические знания дальше.
Знаете, я бы тут вот еще вспомнил бы в Советском Союзе, я не помню, к сожалению, фамилию этого выдающегося человека, но был капитан подводной лодки. Он удостоился звания Героя Советского Союза за то, что он ну, наверное, в том числе за то, что он овладел специализацией, всеми специализациями, всеми специальностями, которые на подводной лодке были необходимы. То есть он для того, чтобы понять, как управлять таким достаточно непростой системой, какой является атомная подводная лодка, в общем, он погрузился в прямом и переносном смысле слова, в случае с подводной лодкой, во все вот эти вот нюансы. Почему я об этом вспомнил? Потому что хороший профессионал, ну, я думаю, что, откровенно говоря, не только в риск-менеджменте, но просто для мне риск-менеджмент в этом смысле ближе и понятнее я буду об этом, конечно, говорить. Он должен не ограничивать себя в знании какого-то одного элемента, потому что ценен именно комплексный взгляд, понимание того, как система работает в целом. Вот я называл отдельные направления: рыночные риски, залоги, андеррайтинг, интегрированное управление рисками, валидация моделирования. В идеале человек должен поработать в каждом из этих направлений. Или сейчас, знаете, проектная работа, она позволяет, организационно не перемещаясь из структуры в структуру, получить вот этот самый бесценный опыт, потому что всегда, я думаю, нас будут слушать, и студенты будут задавать вопрос, ну, хорошо говорить вот этим людям, которые говорят, вот нам тут нужен вот такой вот человек, а как это получить? Опять же, в случае нашего банка это достаточно сильно просто. У нас все программы, они такие мультидисциплинарные, и они покрывают достаточно большие предметные области. И работая, участвуя в разных программах, ты приобретаешь вот этот самый уникальный опыт. А потом ты становишься таким небольшим CRO, Chief Risk Officer, который, в общем, в состоянии оценить ситуацию во всей ее сложности, потому что он понимает, из каких элементов это состоит и как эти элементы взаимосвязаны друг с другом. И вот это вот тоннельное зрение такого очень глубокого специалиста, ну, как некое ограничение, да, оно уходит. Получается глубокий специалист без всяких ограничений, потому что с широким взглядом на мир и с хорошей профессиональной эрудицией. Технически, для того, чтобы это сделать, мы смоделировали, опять же, если про школу управления рисками, но это некая модель для подготовки рисковика. Идеальная. Насколько она сейчас короткая, но, в принципе, это можно период и увеличивать. Но главное, что есть стандарты, которые признаны во всем мире. Это Financial Risk Manager и Chief Financial Analyst, вот CFA и FRM. Это у нас база. То есть ключевые компетенции, по которым идет эта программа. И дальше модуль по специализации. Но всегда, когда я приветствую новых учеников или выступаю на уже выпускном мероприятии, я всегда говорю, что неважно, с чего начинать. Вы можете начать с залогов и закончить в рыночных рисках или заниматься валидацией, моделированием. Важно понять, что вам этот путь придется пройти. И неважно, с чего начать. И вот это, вот, мне кажется, отличает день сегодняшний, ну, от того уклада, который существовал лет 5, ну, не говоря уже там 10 лет назад.
Я бы, может быть, добавил то, что говорит Максим, совершенно верно. Действительно, вот такой какой-то очень, опять же, используя цитату, тоннельный взгляд, такой очень узконаправленный, действительно уходит. И вот я смотрю, у нас действительно по проектам иногда сами вот ребята после какого-то проекта приходят, говорят, слушай, ну вот интересный был проект, но я делал какую-то такую часть, но вот другую хотел бы тоже, чтобы более целостно развиваться. И действительно есть и программы как внутренних стажировок, перемещений между департаментами внутри, да, если каких-то знаний или навыков не хватает. Так и целенаправленно дают ребятам другие задачи на проектах, но вот эта вот история с какой-то такой целостностью, она вот действительно такой вот тренд в последнее время, и то, что я всю свою жизнь умел там считать там где-то налог на прибыль, я утрирую, да, и вот я лучше всех считаю в мире налог на прибыль, но не понимаю, как это считается, не знаю, налог на имущество, к примеру. Это, конечно, уходит. И действительно, есть, конечно, специализация, безусловно, есть, но сейчас и задачи поменялись на самом деле, и при общении с клиентами клиентами задачи, они не линейные зачастую, они многофакторные, они многомерные, и, естественно, клиент, он всегда ждет в собеседнике, ну, хорошего понимания всей проблематики, не только вот моя задача здесь в нижнем левом углу, а все остальное я не знаю, не понимаю, как это объяснить. Вот это восприятие прямо вот действительно сейчас все больше и больше выходит вперед, и действительно люди начинают больше образовываться в смежных областях, если раньше это считалось как бы зачем, потому что я умею вот эту свою вещь делать, я ее буду делать всю оставшуюся жизнь.
Вот очень интересно в этом случае, а где потолок? То есть раньше как было принято думать, вот вырасту большой, стану там директором или руководителем направления. Тут мы говорим о том, что, ну, собственно, потолка-то и нет, потому что вот этих направлений, в которых можно развиваться, их очень много, но стремиться-то к чему-то надо. Какой рост может быть в этом случае?
А здесь, мне кажется, ну, какое измерение? Сейчас структуры становятся все более и более плоскими, и, мне кажется, даже поколенческая вот история, ну, по крайней мере, исходя из того общения, которое у меня есть с молодыми ребятами, студентами, их интересует содержание и вот некий баланс личного и общественного, баланс работы и личной жизни. И очень важно, чем именно ты занимаешься и какой твой следующий проект будет. И у работодателя в этом смысле задача не только, не столько прочертить вот эту вот лестницу карьерную вверх, сколько убедить сотрудника, что то, что ему интересно сейчас, вот этот вот интерес, он продлится, что будет много интересной работы. Вот, безусловно, условия труда и компенсация, они будут позволять как раз вот этот вот work-life balance нормально тюнинговать. Вот. Но, опять же, здесь, наверное, таких, чтобы не обманывать никого, если человек не горит, если ему неинтересно то, чем он занимается профессионально, то, вот, наверное, интересной профессиональной жизни и не будет. То есть этим надо гореть, этим нужно быть увлеченным, ну, как и во всем. А если ты будешь увлеченный, то, безусловно, ты будешь делать это хорошо, при условии, если ну, подготовка есть, да, это необходимое, но недостаточное условие. А, так сказать, достаточным это делает вот как раз эта самая увлеченность. Вот. И ты, так сказать, вот по спирали компетенции движешься, и ты становишься максимально востребованным специалистом, который может даже переходить, наверное, из индустрии в индустрию. Сейчас это тоже один из таких очень серьезных и важных трендов. И для человека, опять же, вот не абстрактного человека, я общаюсь с ребятами, часто слышу такой вопрос, особенно когда речь идет о студентах естественно-научных специальностей, математических, информационной технологии. Ну вот мы сейчас придем в риск-менеджмент, а как же наша основная специализация? И очень ну, правильный трек-то состоит в том, что вот это переключение между различными индустриями, отраслями, она абсолютно сейчас возможна. И это тоже вектор движения. То есть это вверх, но по спирали. То есть это не присвоение очередного звания и работа исключительно над одним каким-то участком всю жизнь. Это уже неинтересно, это не востребовано, и, собственно говоря, это не привлекательно для тех талантливых ребят, которые к нам приходят.
Ну, абсолютно. Да, добавлю, что действительно, здесь, наверное, не совсем правильно про потолки говорить как таковые, да, то есть, наверное, ну, нет же, есть же расхожее понятие, что нет предела совершенства, да, и люди совершенствуются, но при этом, на самом деле, их мерилом и эффективность, по сути, является то, насколько они могут креативно и эффективно решать все более и более сложные задачи. И, на самом деле, вы абсолютно правильно, Максим, отметил, что вот их востребованность и способность и желание что-то новое такое проактивно придумывать, вот это является таким, наверное, знаете, как бы приносит удовлетворенность. Потому что если раньше там всю жизнь, там, знаете, ну вот, опять возвращаясь там к компании там, PwC, да, это бухгалтера, они вот дебет с кредитом всю свою жизнь сводят, да, соответственно. Ну, конечно, это не так, и никто этим не занимается уже давно. И да, это базовые знания, которые нужно иметь, но дальше люди начинают двигаться. И получая возможность вот, что это, творить что-то совместно, придумать новые решения, это как раз то, что сейчас реально, ну, это подстегивает и развивает, нежели там я буду платить там, вам больше денег, или там, как вот правильно Максим сказал, там новые погоны дадут, или звездочку, там, вот это не про это. И это как раз приносит наибольшую удовлетворенность, нежели просто какое-то повышение. Я вас смотрю по нашим ребятам, потому что у нас достаточно молодая все-таки организация, у нас средний возраст сотрудников 29 лет, если я не ошибаюсь. Вот. Они все, их, что их реально держит, это возможность решать сложные задачи эффективно, креативно. Вот это то, что, вот что их держит, а не то, что давайте будем новые погоны давать. Поэтому здесь я полностью согласен, вот эта востребованность и проактивность, она вот то, что держит и реально движет сейчас вот молодежи. И дальше они могут дальше специализироваться в том, другом, в третьем направлении, как раз вот получая вот эту вот многообразность и, можно сказать, общность своих знаний и навыков.
Я традиционно прошу экспертов где-то вот в финале беседы каждый раз сделать некие выводы, практические и полезные, которые применимы в жизни. Потому что все, что мы сегодня обсудили, конечно же, интересно, но давайте попробуем немножко сузить нашу тему. И вот эти правильные лифты, которые позволяют двигаться вперед, развивать свои навыки, работать с крупными классными компаниями над интересными задачами. Где их искать? Вот давайте прям пошагово с указанием, я не знаю, города, вуза и так далее, курса. Куда идти вот человеку, если он хочет развиваться в направлении, которое мы сегодня обозначили? То есть финансовый инжиниринг и риск-менеджмент, назовем это так.
Наверное, мне правильнее начать.
Давайте.
Вадим облегчен, улыбнулся. Я уверен, что если мы как-то разойдемся, то мы разойдемся в частностях. В общем, мы об этом говорили сегодня, что не столь важно, что будет являться базой, а базой, ну, мне остается повторить, может быть и экономическая специализация, и финансовая, естественно, научно-математическая, айтишная. Важно получить подготовку, ту, которую мы для риск-менеджеров будущего, риск-менеджеров 2.0, финансовых инженеров будущего, сейчас сделали вот в рамках программы «Школа управления рисками». Если это вне программы «Школа управления рисками», то, собственно, ну, ее же можно как инженером разобрать по компонентам. Я уже все подсказки дал. Это две самых распространенных в мире программы, сертификаты которых являются сертификатами качества для соответствующего специалиста. И это будет большим плюсом и для приема на работу в PwC, и для приема на работу в ВТБ, это CFA, FRM. Вот. Но уникальность нашей программы в том, что мы по выбранным компетенциям, их там несколько тысяч, а мы, соответственно, несколько сотен успеваем рассмотреть, но мы выбрали самые ключевые, которые нужны для нас. Нам нужна не сертификация, а нам нужна подготовка. Поэтому вот за два месяца мы коллег, таким образом, будущих коллег готовим. Вот. А дальше третий месяц – это такая интернатура, назовем это так, да, то есть это некое погружение в конкретную проблематику, которой коллеги будущие будут готовы сразу после выпуска. То есть не просто они отучились, например, в финансовом университете, приходят в банк и их на месяц, на два сажают исключительно читать инструкции и периодически давать какие-то пилотные задания по анализу баланса или отчета о прибылях и убытках. Нет, здесь никаких сомнений в том, что они это умеют. Они в течение вот этой подготовки уже реализуют несколько проектов, которые связаны с анализом финмоделей и с статистическими расчетами. То есть они приходят подготовленными. А вот эта вот последняя миля, это для того, чтобы если человек хочет начать, как я сказал, что нужно все-таки по всем предметным областям походить для риск-менеджера. Если они хотят начать, например, с залогов, ну, у них вот есть этот месяц для подготовки, для погружения, крэш-корс такой для залоговика, и они готовы стать частью команды риск-менеджмента, специализирующейся на залогах. Если они присоединяются к команде валидации, они получают достаточно сильный упор на моделирование, на подготовку в части статистики, такую специализированную, глубокую. Вот, и они тоже готовы сразу присоединиться к этой самой команде. Поэтому базовое образование может быть достаточно разным. Важно получить вот эту вот огранку, и дальше важно, конечно, быть сильно мотивированным и любознательным. У них будет действительно интересная работа, потому что каждый день они будут узнавать что-то новое, и самое главное, каждый день будет задавать им много вопросов, на которые они должны будут предлагать ответ.
Ну, по крайней мере, это было интересно. Вадим, я попрошу вас сделать то же самое. Дополните Максима, пожалуйста.
Ну, да, спасибо. Ну, действительно, Максим правильно отметил, и CFA, и FRM – это такие фундаментальные базы, которые действительно вот у нас в отделе корпоративных финансов являются обязательными, можно так сказать. И вот это та благодатная почва, такой тот фундамент, о котором я чуть раньше говорил сегодня, они являются как бы, ну, необходимым материалом с тем, чтобы дальше с ним работать. Немножко есть специфика в консалтинге, конечно, отличающаяся, может, от того, что говорил Максим, но принцип очень похожий, действительно. То есть есть вот эти базовые навыки. Единственное, я бы добавил еще, поскольку у нас есть большой достаточно уклон в сторону еще финансов и аккаунтинга, еще у нас одна из третьих, одна третья, наверное, сертификация, это ACCA, это тоже такая международная сертификация, достаточно известная. Вот. И вот они, и третьи сертификаты являются, любой из них является хорошей основой, который потом действительно мы, что это, тюнинг начинается конкретно под что, чем человек занимается. И идея-то в том, что эти сертификаты настолько эффективны, что их можно тюнить и под определенные задачи, будь то там связано с оценкой, будь то связано с сделками M&A и так далее. И они являются, в принципе, очень похожий. И я в финальный комментарий, наверное, скажу, это действительно необходимые условия, но, наверное, не недостаточные. А достаточные является действительно эта мотивация и заряженность. Потому что подлежащий камень вода не течет, и многие вот сотрудники, с которыми я молодые разговариваю, всем рассказываю, что не ждите, что к вам кто-то придет и скажет, давайте вот это будете делать. Самим нужно двигать, потому что все, что необходимо с точки образования, база, компании дают. Но дальше твоя карьера в твоих руках. И вот насколько ты сам как бы замотивирован и хотел бы двигать ее сам дальше, что-то новое придумать, это вот является, наверное, может, в том числе достаточным условием, чтобы развиваться.
Ну и раз уж мы сегодня несколько раз упоминали школу управления рисками ВТБ, Максим, расскажите, как туда попасть вообще? Когда она открывается? Где она вообще доступна?
Да, попасть элементарно, в смысле заполнить заявление. Это нужно загуглить школу управления рисками ВТБ, и я практически уверен, что первая ссылка, которая попадется, это будет ссылка на наш карьерный сайт. Там будет предложено заполнить соответствующее заявление. И с 7 октября новый набор и, соответственно, новая программа у нас начнется. Как раз вот трехмесячная, о которой мы много сегодня говорили.
Как раз есть шанс успеть именно на этот набор.
Приглашаем попробовать свои силы.
Я вас благодарю, Вадим и Максим. Мне кажется, что мы сегодня вот от этих широких мазков перешли к довольно-таки конкретным действиям, направлениям. И надеюсь, что эта программа, этот выпуск будет полезным нашим слушателям. И, по крайней мере, какие-то идеи в их головах зародятся, куда двигаться. Большое вам спасибо. И спасибо нашим слушателям, что были с нами. Будем стараться следующие темы делать не менее интересными. Всего хорошего.
Спасибо большое. Удачи.
Спасибо, Марина. До свидания. Удачи.